Новостями вас знакомит Светлана Павлова, а я познакомлю с прогнозом погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 16, переменная облачность, небольшой дождь. В Петербурге плюс 11, облачно и дождливо. Сегодня среда, 21 апреля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот тема ближайшего часа. Сегодня ровно год условно-досрочного освобождения бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Премьер-министр России Владимир Путин отчитался перед парламентом о работе правительства. Пенсионерам было обещано дальнейшее повышение пенсии и дополнительно новый фонд поддержки. Решение ветеранской жилищной проблемы идет полным ходом, сказал премьер, и это дело будет завершено до конца 2010 года. На юбилейный год Победы Путин назначил и полное решение жилищного вопроса для военнослужащих. Об этом и не только говорил глава правительства, выступая вчера в парламенте. Считаете ли вы Владимира Путина хорошим премьер-министром? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12, чтобы вы могли позвонить и ответить на вопрос, считаете ли вы Владимира Путина хорошим премьер-министром. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ровно год назад, 21 апреля 2009 года, Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Считается, что не последнюю роль в этом сыграло мнение общественности. В заключении Светлана Бахмина провела 3 года из 6,5, к которым была приговорена судом по обвинению в финансовых преступлениях. В заключении у нее родился 3-й ребенок. А вот в начале апреля этого года уже освобожденная по УДО Светлана Бахмина начала работать в одном из юридических бюро Москвы. Ирина Поляковская продолжит тему.
Светлана Бахмина уже год на свободе. За это время бывший юрист ЮКОСа дала несколько интервью и начала работать в одном из юридических бюро Москвы. Несмотря на то, что условно-досрочное освобождение предполагает некие ограничения и юридические формальности, адвокат Бахминой Роман Головкин говорит, что это не осложняет жизнь Светланы.
У Светланы сохраняется обязанность являться в органы внутренних дел, там, кто осуществляет контроль за условно-досрочно освобожденными. В принципе, это не особо обременительная какая-то повинность, а в остальном, в общем-то, ничего. Ну, естественно, выезд за границу, в принципе, тоже. Под большим-большим вопросом. А в остальном Светлана живет обычной нормальной жизнью, уже работает вполне успешно. Я с ней продолжаю общаться, все у них хорошо.
С Романом Головкиным согласна подруга Светланы Бахминой Ольга Богданова. Она считает, что сегодняшнее положение бывшего юриста ЮКОСа не идет ни в какое сравнение с 4 с лишним годами, проведенными в заключении.
Конечно, хотелось бы, чтобы она перестала быть пораженной в правах и стала нормальным гражданином Российской Федерации. Ну, вот осталось немножечко потерпеть. Я так понимаю, когда уже все будет закончено совсем, летом 2011 года. Ну, в любом случае, свобода – это прекрасно.
Ольга Богданова поддерживала Светлану Бахмину на протяжении всех лет ее заключения. И именно она первая обратилась к президенту России Дмитрию Медведеву. А в начале октября 2008 года, после того, как Бахминой дважды отказали в условно-досрочном освобождении, в интернете начался сбор подписей под письмом российскому президенту. Под обращением с просьбой о помиловании Бахминой поставили свои подписи почти 100 тысяч человек. Валерий Балякоев стал инициатором написания письма. Сегодня он признается, что не предполагал, что судьба Светланы Бахминой будет небезразлична такому количеству людей.
Но меня зацепила ситуация тем, что мать двоих маленьких детей, 4 года, больше половины срока отсидела в тюрьме. У нее были все основания, в том числе примерное поведение, в том числе ее отпуск представляли. Условно-досрочное освобождение ей такой возможности не предоставили. Плюс она была еще беременна, она должна была там в декабре ребенка родить. Было очень жаль, что явно, скорее всего, по политическим мотивам, а то, что обычно практика является в этих случаях давать условно-досрочное освобождение, ей не было дано. Это было похоже на часть на пытку или, наверное, издевательство над человеком. Мне как-то показалось, что не только я один хотят эту ситуацию изменить, исправить. Возможность, например, было написать письмо. Ну, действительно, много оказалось таких же, как и я, которым это было не все равно. Мне кажется, количество подписантов под этим письмом сыграло определенную роль. По крайней мере, мы у адвоката спрашивали, когда начинали, не против ли вы, что мы как бы развернем сбор подписей, они были не против.
Среди 96 тысяч подписавших письмо с просьбой о помиловании Светланы Бахминой были и простые граждане, и люди, известные России и миру. Социолог Игорь Кон говорит, что своей подписью под обращением к президенту выражал не только отношение к делу самой Бахминой, но и к делу компании «ЮКОС» в целом.
У меня было совершенно определенное впечатление, что почти все люди, которые проходили по делу «ЮКОСа», там была, мягко говоря, очень существенная политическая составляющая. А иногда она была настолько существенной, что там ничего другого и не было. И в этом смысле я выражал и свое отношение к самому этому делу, и как это крутится и продолжает крутиться.
Адвокат Светланы Бахминой Роман Головкин затруднился ответить на вопрос, насколько письмо и внушительное количество подписей сыграли роль в условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа. Но он уверен, что это было важной моральной поддержкой для Светланы Бахминой.
Лично Светлане это, безусловно, очень помогло. Светлана, после того, как она освободилась, она по возможности, по мере сил, кого лично знает, кого имела телефоны, кто непосредственно имел отношение к организации этой компании, Светлана всех лично отблагодарила. Для нее это было, безусловно, очень важно. А насколько это повлияло на судебное решение вообще, тут, конечно, затрудняешься сказать.
Письмо с просьбой о помиловании Светланы Бахминой стало одним из первых выражений общественного мнения через интернет. Ольга Богданова считает, что на сегодняшний день это одна из возможностей быть услышанным.
Сначала я знаю, Света говорила, что она не очень понимает. Для нее это было большой неожиданностью, что такое большое количество людей пришло ей на помощь, захотела как-то ее поддержать. Она сама об этом неоднократно говорила во всех этих интервью, которые она давала после освобождения. Но какое тут еще может быть чувство такой благодарности и счастье, что приличные люди на свете существуют, и что когда человек попадает в такую тяжелейшую моральную, психологическую, физическую ситуацию, есть на кого рассчитывать, даже помимо своих друзей, вот почти 100 тысяч нашлось, тех, кто захотел откликнуться. Все, что происходит в последние там пару-тройку лет, наверное, в интернете всякие акции со сбором подписей, видно, что нынешний наш президент с интернетом знаком хорошо, он на это обращает внимание. И мне кажется, что это как раз вот Светлана ситуация, пожалуй, была одной из первых. И дальше это как-то развивается. Это неким все-таки рычагом выражения, как минимум, общественного мнения является. Я не хочу сказать рычагом влияния. Это все для нас, в общем, далеко. Мы не можем понять, что там происходит в этих коридорах. Но хотелось бы верить, что это, по крайней мере, такой способ что-то громко сказать, чтобы нас услышали и потом уже принимали какие-то меры, делали какие-то выводы.
Год назад, после условно-досрочного освобождения, Светлана Бахмина сказала, что надеется, что ее случай поможет выходу из-под стражи другим осужденным женщинам с детьми. В апреле этого года в обращении, опубликованном в «Новой газете», Бахмина призывает амнистировать женщин, осужденных за преступления небольшой и средней степени тяжести. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сама Светлана Бахмина ровно через год после выхода из колонии дала интервью Радио Свобода. И вот его фрагмент.
Меня, конечно, поразили те люди, которых я там увидела, с одной стороны, потому что я, в общем, поняла, что я жила на несколько другой планете, и, в общем, большинство из них я, конечно, не то что не видела, даже не подозревала об их существовании, в общем, а это люди, которые живут среди нас, и которых, в общем-то, не так уж и мало, но это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, То, что я увидела, это, конечно, далеко было от тех образов, которые тиражируются в кино, которые можно увидеть из литературы. Действительность, она, конечно, совсем другая. Наверное, в чем-то я буду более рассудительной, более осторожной. И, конечно, ту или иную жизненную ситуацию я сейчас уже оцениваю с позиции своего негативного опыта, и, видимо, это будет до конца моих дней, с этим уж ничего не поделаешь. Но я стараюсь все равно смотреть на жизнь позитивно.
Полностью интервью бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой слушайте сегодня в программе «Свобода в полдень» в 12 часов по московскому времени начнется эта программа. Ровно год назад, 21 апреля 2009 года, Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство Светланы Бахминой о условно-досрочном освобождении. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 16 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
центре Махачкалы произошли два взрыва. При первом взрыве были тяжело ранены два человека. Организация Human Rights Watch призвала новые власти Киргизии провести расследование гибели 85 человек в столкновениях в Бишкеке. Исполняющий обязанности президента Польши сегодня объявит о дате досрочных выборов главы государства. Курсы валют: доллар 29 рублей 13 копеек, евро 39 рублей 21 копейка. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Знаменитый журнал «Современные записки» переиздается с комментариями. 1945 год в фотографиях чехословацких фотографов. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Ну, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В историческом музее завершена длившаяся почти 10 лет реставрация уникальной иконы «Спас Эммануил». Выдающийся памятник русского искусства 17 века, выполненный в очень редкой технике, теперь выставлен в постоянной экспозиции. Впервые после почти столетнего перерыва икону могут увидеть все желающие, а одной из первых была наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Спас Эммануил, то есть Иисус Христос в отроческом возрасте, на этой иконе с румянцем во всю щеку и ямочкой на подбородке. Памятник датируется 1682 годом. Еще не пришло время петровского барокко. На западные веяния вместе с западными художниками уже проникают в Россию. Большая, высотой 2 с лишним метра икона, создана не в византийской традиции. У нее появляются черты светского искусства, что было тогда неслыханным новаторством. Более того, это уже не устоявшаяся в веках живопись темперы по доске. Здесь используются иные материалы. Руководитель коллектива реставраторов Ольга Лантратова сравнивает Спаса Эммануила с парсуной патриарха Никона, очень похожей на эту икону по технике исполнения.
Это многокомпонентная аппликация на деревянной основе. Аппликация облачения персонажа, фон, детали интерьера, одежда – все это выполнено из различных тканей. Если в случае патриарха Никона, который в соседнем зале использовано много парчи на облачениях, то здесь в основном ткань под названием репс, шелковый репс. Этот репс выкрашен в разные цвета. Мы проводили исследования на микрообразцах, и вот мы обнаружили, что хитон платья Спаса Эммануила ярко-красного цвета. И ткань эта была окрашена, мы определили красителями растения марена. В средневековье почти все красные цвета, но большинство, получали с помощью этого красителя, получали пигменты для живописи, краплак, которые называли. Голубой плащ был окрашен красителем индиго. Это кубовый природный краситель, слышали, наверное, джинсы до сих пор красят им. В те времена он был натуральным, сейчас его делают синтетическим образом.
Компьютерная реконструкция дает представление о том, как выглядела когда-то эта икона. Со временем шелковые ткани поблекли, звонкие красные и синие цвета в них даже не угадываются. И вот чудо, менее выразительная икона не стала, просто обрела иные свойства. Благородные палевые оттенки аппликации плавно перетекают друг в друга. Шелк, сообщает Ольга Лантратова, наклеен на деревянную основу осетровым клеем. Помимо аппликации здесь использована и живопись.
Живопись не на холсте, как это принято думать, а на атласном шелке. В случае патриарха Никона на синем шелке, а здесь на белом, атлас. На блестящей стороне выполнила живопись масляными красками. Этот лик, руки и лики ангелов. Там очень много золоченой бумаги, имитация драгоценных камней, нимб и так далее, выполнены из золоченой бумаги. Все складочки и границы между аппликациями имитируют не живопись, как это можно подумать, глядя на икону, а очень тонкая тесьма. Я мерила в микроскоп 0,3 мм толщина этой тесьмы. Вот все складочки, все это тесьма, там ничего не нарисовано. Золотное мерное кружево. Мы даже определили состав металла на этом кружеве. Там 70% серебра, 30% золота. Собственно, он имел желтый цвет. Сейчас черный, потому что серебро образует сульфиды черного цвета. Исходя из количества различных материалов, у нас было количество, собственно, реставраторов разных специальностей. Реставратор дерева реставрировал деревянную основу, там были сквозные трещины. Ткани реставрировали реставраторы высшей категории по тканям. Ткани были очень сильно, надо сказать, разрушены. Нижняя часть особенно просто вдрызг. Нитки торчали. Кроме того, она была сильно загрязнена, и наши девочки вот по тканям в течение года микротампонами чистили поверхность. поверхность этого шелка. Второй этап реставрации ткани – это укрепление. С помощью клея, который ему пришлось подбирать очень долго для того, чтобы не промокал шелк, определенная концентрация, определенный клей – это тоже была довольно большая работа. Вот они укрепляли отстающий шелк, а там, где шелк был утрачен, на многих аппликациях он утрачен, на облаках, особенно в нижней части, изготавливали шаблоны выкройки, тонировали очень тонкий прозрачный шелковый газ и восполняли утраты с помощью клея. Если посмотрите на икону, как акварельная тонировка получалась, видно, что есть реставрация, но все-таки не голая доска. Последний этап – это реставрация живописи масляной.
Есть несколько гипотез по поводу того, кто был автором иконы, но атрибутировать ее очень сложно. Художников в конце 17-го столетия было много, но сведения о них скудны и отрывочны. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Американские фармацевты ожидают рост доходов на четверть благодаря увеличению потребления лекарств в развивающихся странах. Это одна из тем второй части обозрения «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, кому хорошо от обилия лекарств. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Судебный процесс, на котором житель Миссури обвинялся в кровосмешении и убийстве, завершился во вторник вынесением обвинительного приговора. 47-летний отец семейства, чье имя не разглашается в силу особых обстоятельств этого дела, проявил сексуальный интерес к одной из своих четырех дочерей, когда той было 5 лет. В 14 лет она родила от него первого ребенка, дочь, которая погибла вскоре после рождения в результате несчастного случая. 2 года назад она родила от отца сына, ребенку сейчас 4 года. Следующим на свет появился еще один сын, в убийстве которого и обвиняли отца деда. Когда ребенок заболел, обвиняемый отказался показать его доктору, мальчик умер. Сожительство отца и дочери происходило на глазах матери и сестер. Все они жили вместе в небольшом трейлере, переезжая в течение многих лет с места на место, туда, где глава семейства мог найти работу. Эта постоянная жизнь на колесах была главным аргументом защиты. Она настаивала на том, что необычные обстоятельства жизни, а не умысел, явились причиной смерти ребенка. Школьные столовые представляют угрозу национальной безопасности страны. Такова суть выводов группы «Задача полная боеготовность», в которую входят отставные офицеры американской армии. В отчете, обнародованном во вторник, они говорят о том, что 9 миллионов молодых американцев в возрасте от 17 до 24 лет или 20% этой возрастной группы непригодны к армейской службе по причине избыточного веса. И бывшие офицеры винят школьную систему питания в том, что она закармливает школьников жирной, калорийной, нездоровой пищей, ставшей причиной возникновения эпидемии ожирения. К 2030 году, по словам бывших военных, у американской армии будут большие проблемы с пополнением рядов военнослужащих. Авторы доклада призывают Конгресс принять закон, регламентирующий питание школьников. Интересно, что во время Второй мировой войны военные воззвали к Конгрессу с просьбой ввести финансируемые государством школьные обеды, поскольку рекруты, выросшие во времена Великой депрессии, были физически плохо развиты, слабы из-за недостатка нормальной еды. Сбыт, а значит и потребление лекарств, увеличится в ближайшие 4 года почти на четверть, предсказывает авторитетная аналитическая фирма AMS Health. Основная часть роста произойдет за счет потребления современных лекарств в развивающихся странах. Что отражает эта тенденция? Заботу о здоровье людей или это результат мощных рекламных усилий фармацевтической индустрии? Я обсудил этот вопрос с профессором медицины Даниилом Голубевым.
Хотелось бы, чтобы в этой цифре получила отражение стоимость лекарств, которых еще нет, которые должны быть разработаны. Это лекарства против хронических заболеваний, против рака, рассеянного склероза, болезни Паркинсона. Нынешняя экономическая тенденция не способствовала тому, чтобы в разработку этих лекарств, они дорогостоящие, вкладывалось бы много денег.
Тем не менее, эта сумма явно отражает очевидную тенденцию – возрастание использования лекарств. На ваш взгляд, это нормальная, это, так сказать, здоровая тенденция?
В общем, ее надо признать, конечно, здоровой, потому что параллельно с нею идет все-таки в большинстве стран и увеличение продолжительности жизни, и уменьшение целого ряда заболеваний, но при этом есть и теневые стороны. В Америке сейчас тенденция такая, что лекарства навязываются и рекламой, и врачебными предписаниями, в Америке в последние годы сформирована, так сказать, доктрина, какие показатели кровяного давления, содержания холестерина или сахара считаются оптимальными. И эти нормативы подчас не зависят от возраста. Поэтому для того, чтобы поддержать те или иные показатели, необходимо, я позволю себе такое грубое выражение, скармливать огромному количеству населения огромное количество лекарств. Количество лекарств, потребляемых населением, преувеличено. В этом есть, с точки зрения здравоохранения, ущерб.
А что лучшего из американского опыта могут, по-вашему, воспринять развивающиеся страны?
Мне кажется, что главной проблемой для России и развивающихся стран является проблема избавления от псевдолекарств, от лекарств, которые произведены нелицензированным способом. Вот это представляется мне самым актуальным.
Этим разговором с профессором медицины Даниилом Голубевым мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода», ведущий Михаил Соколов. Останется ли неизменным статус, курс правительства Владимира Путина? Вчерашний отчет премьер-министра России обсуждают депутат Государственной Думы из фракции «Справедливая Россия» Иван Грачев и директор Института энергетической политики Владимир Милов. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на радио «Свобода». А далее в программе «Время свободы» премьер-министр России Владимир Путин отчитался перед парламентом о работе правительства, и это выступление многие аналитики назвали не столько отчетом, сколько посланием премьер-министра правительству, где преобладали задачи на будущее. И вот в связи с этим мы сегодня задаем нашим слушателям вопрос, и это тема для обсуждения в прямом эфире. Считаете ли вы Владимира Путина хорошим премьер-министром? И нам мы просили прислать ответы на этот вопрос на пейджер, смс-сообщениями и, конечно, заглядываем на сайт свободанews.ру. Вот сначала зайду, посмотрю, что нам пишут на пейджер. Он совершенно не понимает происходящее и не может это понять. Все действия лихорадочные, необъяснимые, пишет пенсионер Михаил. Еще один ответ. Не хвалите Касьянова, он был аккуратным исполнителем воли Козырева. А что касается Путина, он спаситель России. Это, видимо, связано с тем, что во время предыдущего разговора по телефону со слушателями один из наших собеседников привел в пример как хорошего премьер-министра Михаила Касьянова. Итак, сегодня мы спрашиваем, считаете ли вы Владимира Путина хорошим премьер-министром? И разговор на эту тему мы еще продолжим буквально через 3-5 минут по телефону 8 800 222 12. Напомню, что звонок по этому телефону, по этому номеру бесплатный для всех жителей России. А вопрос звучит так. Считаете ли вы Владимира Путина хорошим премьер-министром? Сейчас в Москве 9:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Дмитрий Медведев и Виктор Янукович обсудят сегодня в Харькове поставки газа и условия пребывания в Крыму Черноморского флота. В центре Махачкалы около частного дома произошли два взрыва. Как сообщил РИА Новости представителям МВД Дагестана, при первом взрыве были тяжело ранены два человека. Родственники полковника ФСБ Камиля Тимбекова, убитого в 2004 году. В Дагестане введен режим контртеррористической операции. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное ФСБ, сотрудники правоохранительных органов оцепили лес близ селения Гурбуки Карабудахтенского района республики. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Временное правительство Киргизии провести расследование гибели 85 человек в столкновениях в Бишкеке, что привело к отставке президента Курманбека Бакиева. В намерении провести расследование и потребовать выдачи Бакиева, которому предоставила убежище Белоруссия, заявили новые власти Киргизии. Исполняющий обязанности президента Польши Бранислав Комаровский сегодня объявит о дате досрочных выборов главы государства. Как ожидается, они будут назначены на июнь. Воздушное пространство над Европой открыто для полетов, заявил президент Международной организации гражданской авиации Роберто Коба Гонсалес. Сегодня в крупнейшем в Европе аэропорту Хитроу в Лондоне приземлился пассажирский самолет, первый за время шестидневного нарушения авиасообщения. Последний аргентинский диктатор приговорен к 25 годам тюремного заключения за нарушение прав человека. 82-летний Ринальдо Беньоне был признан виновным в причастности к 56 случаям пыток и незаконного заключения в тюрьму во время правления в Аргентине военной хунты в 1976-1983 годах. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 16, переменная облачность, небольшой дождь. В Петербурге плюс 11, облачно и дождливо. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь к теме для обсуждения. Премьер-министр России Владимир Путин накануне выступил в Государственной Думе с отчетом о деятельности правительства в 2009 году. Президент говорил около 3 часов, и выступление напоминало не столько отчет, сколько послание премьера правительству, в котором преобладали задачи на будущее. Это мнение некоторых экспертов. В прошлом, по мнению премьера, осталась рецессия, хотя до выхода из кризиса национальная экономика еще не добралась. По словам российского премьера, антикризисная программа в минувшем году обошлась государству более чем в 3 триллиона рублей. Он также отметил, что одним из основных направлений деятельности правительства остается реформа системы здравоохранения, и предложил создать специальный фонд поддержки неработающих пенсионеров. Прокомментировать выступление премьер-министра России в Государственной Думе мой коллега Андрей Шарый попросил московского политолога Ольгу Круштановскую. Она, как считается, представляет позиции либерального крыла «Единой России», которые приписывают авторство новой модной в кремлевских кругах концепции модернизации российской экономики.
Владимир Путин говорил в основном о социальных проблемах, о повышении пенсий, зарплат, развитии экономики как таковой. Было, мне кажется, на втором плане. Но немного сказал о росте производства отечественных автомобилей, немного о банках, немного о военно-промышленном комплексе. Но, в принципе, именно модернизационная сфера и что будет сделано в этом направлении осталось все-таки за скобками. По крайней мере, прямо относящиеся что-то к модернизации я не услышала.
Вроде же говорили об этом как об основном концептуальном таком усилии российских властей. Не странно ли, что премьер-министр не говорит об этом?
Ну, говорит о другом. Наверное, считают, что самое важное это социальные программы, что все-таки наша экономика носит такой социальный характер. И государство наше тоже восстанавливает как социальное государство. То есть в меньшей степени говорилось о каких-то прорывах, хотя он подчеркивал, например, что производительность труда возросла значительно, какие-то отдельные успехи, но все-таки это не было речью такого стратега модернизации. Это была речь премьер-министра, который думает о том, чтобы население как можно меньше бедствовало и как можно больше получало каких-то вразумительных ответов в своем положении.
Вам кажется, усилия российского правительства достаточными в этом направлении?
Поддержки социальных слоев, ну, насколько это возможно в кризис, все-таки да. То есть с пенсиями действительно были повышения. А вот что касается зарплат бюджетников, они весь 2010 год будут оставаться неизменными. Это, конечно, тяжелая достаточно ситуация, потому что инфляция все-таки продолжается, пусть и не такими высокими темпами. Но он подчеркнул, правда, что осенью будет поставлен вопрос о повышении зарплат бюджетников в 2011 году. Вероятно, это произойдет все-таки. Доклад, конечно, носил социальную направленность, это ясно, не модернизационную.
Ну, вы только знаете, если говорить о социальной направленности, доклады по тем цифрам, о которых Владимир Путин сегодня говорил, да, они, собственно говоря, известны, многие из них, и люди живут в этой стране каждый день. Понятно, что Россия во многом очень остается бедной страной. На этом фоне концептуальные разговоры о модернизации могут действительно выглядеть несколько неуместными. Может быть, поэтому премьер-министр решил сконцентрироваться только на таких вот не очень приятных, но важных болтах и гайках.
Ну да, конечно, сейчас происходят выступления, протестные настроения развиваются в регионах российских. Связано это с тем, что уровень жизни у некоторых групп населения снизился, безработица повысилась, также ЖКХ возросли. Сейчас по стране, можно сказать, идут такие коммунальные бунты. И задача правительства, конечно, чтобы они не переросли в большую коммунальную революцию. Поэтому, мне кажется, премьер-министр пытался ответить на те вопросы, которые волнуют прежде всего простых граждан, простых россиян.
Они получили ответы?
Ну, в какой-то степени, наверное, да. Хотя все-таки хотелось бы какого-то перспектива в строительстве дорог и в том, чтобы наша экономика наконец начала что-то производить, кроме мыльных пузырей. Я не думаю, что наши люди настолько убоги, что они ждут вот только каких-то подачек, чтобы им пенсии увеличили, там, зарплаты. Но Россия все-таки страна такая, которая хочет полета. России нужны большие планы.
Андрей Шарый беседовал с московским политологом Ольгой Крыштановской о вчерашнем отчете премьер-министра России Владимира Путина перед Государственной Думой. В связи с этим и сегодняшний вопрос Радио Свобода. Считаете ли вы Владимира Путина хорошим премьер-министром? Мы приглашали наших слушателей отвечать нам на этот вопрос сообщениями на пейджер, смс-сообщениями. Вот их накопилось довольно много. В первую очередь их и почитаю сейчас. Пенсионер Михаил писал нам, что Путин совершенно не понимает происходящее. Это я уже читала. Роза пишет. Путин повышает пенсии, а жить на них невозможно. Старики болеют, но лечиться они не могут. Врачи их не лечат. Ну, дальше Роза упоминает войну в Чечне, в Грузии, революции по всему периметру страны и так далее. Лора пишет. После работы Путина президентом и премьером мы боимся выйти на улицу. Нас или искалечат милиционеры, или взорвут террористы. Но ему наплевать на людей. Он их всех продолжает мочить. И дождемся когда-нибудь, что за его работу он получит соответствующую награду. Срок. Это пишет нам Лора. Слушатель по фамилии Фомин про Путина. Он такой же никудышный премьер, каким и был никудышным президентом. За 10 лет, тучных лет, он палец о палец не ударил для модернизации российской экономики, просто складирует деньги за бугром. Путин очень слабый премьер, пишет Михаил из Москвы. Деньги от нефти расходуются не на производство, автопром встал, химической промышленности нет, строительство загнивает, и по подсчетам Михаила не 6, а 10 миллионов безработных в России. А в августе готовится девальвация рубля. В общем, я не знаю, что за Михаил нам такой написал прогноз, но очевидно, не очевидно, а вполне возможно, он знает, о чем говорит или очень хорошо чувствует. Федор Максимович пишет, прошу прощения. Премьер, пережидающий время, чтобы вернуться на трон, просто не может быть продуктивным и эффективным. Александр пишет. По всем объективным показателям достижения Путина со знаком минус. Все только на росте цен и на сырье. Ну, вот такими ответами порадовали нас слушатели. Писали нам на пейджер, смс-сообщение с ответом на вопрос, считаете ли вы Владимира Путина хорошим премьер-министром. Ну, а теперь к разговору по телефону. Номер 8 800 222 12. И приглашаю к беседе Валерия из Москвы. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте. По моему мнению, этот господин решил устроить себе нечто вроде тысячелетнего рейха КГБ в России. Об этом говорит то, что они изменили сроки президентства с 4 до 6 лет и намереваются с Медведевым так и менять друг друга. Они полагают, что надо будет терпеть этих палачей и захребетников. Вчерашнее выступление Путина говорит о том, что этот человек по-прежнему занимается наглым стебом, издеваясь над вопросами, которые ему задают, отвечая не по существу. Все его ответы говорят о том, что он и дальше будет лгать, лгать и лгать.
Спасибо, вот так... Валерий. Понятно, это Валерий из Москвы. Еще один москвич, Анатолий, с нами на связи. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне можно говорить?
Да, конечно.
Вы знаете, меня вот вызывает просто возмущение тон и стиль оценок. Я не отношусь к сторонникам Владимира Владимировича Путина, но тон и стиль высказываний о нем, его деятельности, о его личности просто возмутительны.
Вы имеете в виду наших слушателей?
Да, я имею в виду ваших прекрасных слушателей. Если спросить ваших прекрасных слушателей, что они способны дать своей стране, я думаю, ответы будут неутешительными.
Ну так, а Владимир Путин-то хороший, по вашему мнению, премьер-министр?
Я думаю, что в этом самом вопросе заключается методологическая ошибка. Нельзя говорить о качестве премьера. Можно говорить о проблемах, которые может, либо не может решать проблем. Как сказала госпожа Крыштановская, Россия требует полета. Ну, кто же ей мешает взлететь? Но,
понятно,
видимо, нет такого премьера, который мог бы приделать крылья народу, который летать не очень хочет.
Ясно. Спасибо большое. Петр из Москвы с нами на связи. Петр, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, я считаю, что Путин премьер слабый весьма, впрочем, как и политик. Сейчас у нас в России получилось у Шелихозена умышленное асоциальное государство. Извините, когда у нас участники войны должны платить там за обследования медицинские, так как это моя тетя, там какие-то выбивать квоты. Вот. И оно асоциальное, и оно очень недальновидное. Конечно, Путин не может выработать какую-то стратегическую линию поведения, такое сиюминутное управление. Да, он повысил пенсии, но ведь это же сделано просто за счет того, что перераспределены доходы, а промышленность не растет. Откуда он брал там полтора раза рост производительности труда, в каких это секторах? В нефтяной, что ли? Ну, может быть, там больше качаешь, больше получаешь. Вот. Я отношусь к нему как к премьеру, считаю, что он зря пошел на этот пост. Ну, занимался бы политикой, как и прежде. Спасибо.
Спасибо. Петр из Москвы рассказал, хороший ли, по его мнению, премьер Владимир Путин. И москвичка Наталья с нами на связи. Наталья, здравствуйте.
Утро доброе. Вы знаете, я не буду объяснять, как делают некоторые слушатели, вот поэтапно, почему государство асоциальное и погибает. Но я бы акцентировала в рамках ответа на вопрос, какой у нас премьер, вот именно тот момент, который Зюганов, я не поклонница этих безбожных людей, в уставе которых указана отмена Бога, но тем не менее, как они там очки набирают, и было сказано о том, что в руках находится вообще капитал всех нас, народу принадлежащий, 15, представителям 15 кланов. Вот это, по-моему, ключевые слова. Поэтому то, что он там шута из себя горохового строит, сморкаясь при этом заболевший наш премьер...
Наталья, он это... хороший или плохой премьер, по вашему мнению?
Он премьер, убивающий страну и крышующий кланы, грабящие и вывозящие за рубеж капиталы.
Понятно, это... спасибо большое. Мне хочется спросить еще и других наших слушателей. Например, Сергея Борисовича из Свердловской области. Сергей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, в общем, хотел сказать, что касается господина Путина. Я не буду сейчас оценивать его как президента, потому что вопрос сейчас стоит не об этом. А что касается его как премьер-министра, так, понимаете, дело в том, что сравнивать-то было бы с кем. Дело в том, что история постсоветской России – это ведь еще не история, понимаете? Что он был премьером? Вот Медведев сейчас стал президентом, и он как премьер – Дело-то вообще-то не в самом Путине, а так вот просто тупо его заклевывать, понимаете, лишь бы заклевать, но это несерьезно. Как вот слушатели, это вот, я не знаю, как выступающие, ну просто задолбать и все, заклевать человек, ну, не в этом
даже
дело.
Понятно, понятно. Сергей Борисович из Свердловской области за то, чтобы посмотреть на деятельность любого, очевидно, премьера, в том числе и Владимира Путина, в исторической перспективе, а историю Новой России, по мнению нашего свердловского слушателя, еще нет. Ну и еще, наверное, мы бы могли поговорить с нашими слушателями, звонки еще есть, но на сегодня заканчиваем. Так наши слушатели отвечали на вопрос, считают ли они Владимира Путина хорошим премьер-министром. Спасибо тем, кто позвонил нам и написал.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович обсудят сегодня в Харькове условия поставки российского газа. Ассоциация Human Rights Watch призвала новые власти Киргизии провести расследование гибели 85 человек в столкновениях в Бишкеке. Исполняющий обязанности президента Польши сегодня объявит о дате досрочных выборов главы государства. Курсы валют: доллар 29 рублей 13 копеек, евро 39 рублей 21 копейка. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот новости сообщают, что воздушное пространство над Европой открыто для полетов. Об этом заявил президент Международной организации гражданской авиации. Но тема далеко не закрыта. Тема с вулканом и с тем транспортным коллапсом, к которому это извержение привело. Об этом пишут сегодняшние газеты. И с этого мы начнем очередную встречу в нашей студии в утренней программе с обозревателем Надеждой Перцевой.
Доброе утро, Евгения.
Доброе утро еще раз.
Ну, хочу сказать, что
что об этой теме, эта тема сегодня присутствует на страницах многих изданий. Об этом пишут и независимые газеты, и коммерсанты, московские комсомолицы, комсомольская правда, российская газета и газета «Время новостей». Газеты отмечают, что на самом деле ученые не спешат с оптимистическими прогнозами. Они предупреждают, что вулкан может разбудить более мощный вулкан, Катлу. И более того, «Время новостей» пишет о том, что исландские ученые выступили, ну, вот в качестве альтернативы со странным предложением, как считает газета, просто забетонировать кратер вулкана, когда он немного остынет. Этот процесс обойдется в 1 миллиард долларов и займет примерно 2 месяца. Ну, не знаю, хватит ли бетона.
Да, вообще-то любой, наверное, геофизик скажет, что если там есть лава и есть чему выходить наружу, он найдет другой выход. В общем, это, наверное, гораздо дороже обойдется и будет гораздо менее эффективно, чем предполагают сейчас.
Ну, я думаю, что зато для бизнеса, может быть, для какого-то бизнеса, ну, это очень выгодно, конечно. Да. А московский комсомолец уже задается вопросом, чем грозит вторая волна выбросов вулкана и какова на самом деле должна быть концентрация пепла, чтобы вывести из строя двигатели самолета. И стоило ли вообще закрывать из-за вулкана пол Европы и как продлить визы, чтобы все-таки отдохнуть в мае. Юлия Латынина на страницах «Новой газеты» призывает посыпать всех голову пеплом и пишет о том, что на самом деле важное, что за всю прошлую неделю в воздух не поднялся ни один исследовательский самолет. За всю прошлую неделю на территории Германии не взлетел ни один зонд с целью определения концентрации вулканической пыли в воздухе. И решения о запрете полетов, тем не менее, были приняты. Решение, как выясняется, принято без каких-либо данных. Оно принято согласно бюрократической логике, приходит к выводу Юлия Латынина. И она много размышляет на эту тему, в частности, вспоминает и птичий грипп, в связи с чем вспоминает, что такое это было для ВОЗ. И приходит к выводу, что нетрудно заметить, что ситуация с вулканическим пеплом очень напоминает ситуацию с ядерной зимой. Нет сомнения, что вулканический пепел может быть опасен для самолетов, но проблема в том, что для этого надо знать, сколько этого пепла и где он. Полеты запретили, не зная ни первого, ни второго. Это было решение замечательное и замечательное с бюрократической точки зрения, но сомнительное с экономической и научной. Нетрудно предсказать, что по мере диверсификации и роста бюрократических организаций ситуации наподобие ядерной зимы или вулканического пепла будут встречаться все чаще и чаще. Если религия – это опиум для народа, то наука – это опиум для бюрократии, заключает Юлия Латынина. Латынина свою публикацию на страницах «Новой газеты» «Посыпьте голову пеплом». И я хочу достаточно коротко обратить внимание наших слушателей на публикацию в газете «Ведомости». Сегодня Лилия Шевцова, политолог и научный
эксперт
да, Московского центра Карнеги, пишет про Россию. Это как-то косвенно, может быть, сочетается даже с темой обсуждения утреннего эфира.
О правительстве, о властях.
О власти в России, вообще, каково будущее. Публикация это называется «Система против себя». В частности, она пишет, британский историк Арнольд Тойнби, придя к выводу, что некоторые цивилизации сами обрекли себя на разрушение, сформулировал закон государственного самоубийства. Создается впечатление, что Россия может стать подтверждением того, что этот закон продолжает действовать. Она размышляет достаточно ясно
и четко,
да, аргументированно, что же происходит, и что это за тандем Путина и Медведев, и кому это надо, и что за режим, и что за система существует в России. И она приходит к выводу, что попытка обновить отдельные элементы системы грозит раскрутить советский синдром, который заключается в том, что в условиях централизации любые перемены вызывают разбалансировку всей системы. Несостоятельность системы, очевидно, и ее создателям, о чем свидетельствует их модернизационная мантра. Однако слабость оппозиции и, главное, вовлечение в обслуживание власти интеллектуального сообщества сужают шансы формирования системы альтернативы. Это затрудняет придание растущему общественному недовольству конструктивного характера и может толкнуть Россию к самому неблагоприятному исходу. Так сумеет ли Россия обмануть закон Тойнби? Лилия Шевцова делает вывод, а вот какой, читайте на страницах сегодняшнего номера газеты «Ведомости».
Действительно, такие глубокие публикации, наверное, лучше все-таки слушать не по радио, а читать, к чему Надежда Перцева и призвала наших слушателей. Спасибо Надежде Перцевой. Сегодня она читает российские газеты и продолжит это делать в программе «Свобода в полдень». А эту программу, в свою очередь, пройдет Михаил Соленков, который сейчас уже со мной в студии.
Да, здравствуйте, коллеги. Хотел по поводу обзора прессы сказать, что интересная идея забетонировать вулкан. Это получается, что при следующем извержении в воздухе будет не только пепел, но и бетонная крошка, и тогда уж точно нельзя будет летать.
Да, по крайней мере, все станет ясно.
Ну что ж, а теперь к информационной картине дня и программе «Свобода в полдень». Мы расскажем о визите президента России Дмитрия Медведева на Украину, в город Харьков. Будем следить за ходом этой поездки. Сообщается, что в Харькове состоятся переговоры с украинским президентом Виктором Януковичем. Ну а обсуждать в первую очередь будут вопросы поставок российского газа на Украину и условия существования Черноморского флота. Возможно, в программе «Свобода в полдень» будет прямое включение из Государственной Думы, куда сейчас направляется наш корреспондент Максим Ярошевский. Накануне, как известно, перед депутатами выступал премьер-министр России Владимир Путин, а сегодня запланировано выступление главы Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу. И информагентство скупо цитирует думского спикера Бориса Грызлова, который сказал журналистам, что на этой встрече будет обстоятельная беседа. Депутатов интересует, как развивается система по предотвращению чрезвычайных ситуаций и по оказанию помощи тем, кто попал в эти ситуации. Обязательно будет в нашей программе включение из Хамовического суда, и не только в программе «Свобода в полдень», в дневных выпусках, где на втором процессе по уголовному делу против бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева выступает подсудимый. Михаил Ходорковский заявил, что будет комментировать каждую фразу, каждое предложение, в котором упомянута его фамилия, и для это делается для того, чтобы выполнить задачу минимум защиты, не оставить никаких даже формальных оснований для возможности вынесения обвинительного приговора. Ходорковский подчеркивает, что ему непонятно, какие конкретно действия ему инкриминируются, поэтому он может оперировать только предположениями, оставляя за судом возможность задать ему вопросы по окончании его выступления, которое длится уже больше недели. На этом процессе, напомню, работает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Ну и, конечно, мы следим за развитием событий в Киргизии. Эта ночь, как сообщается, прошла спокойно. Свергнутый президент Бакиев сейчас укрывается на территории Белоруссии, а временное правительство Киргизии заявляет о том, что намерено добиваться выдачи Бакиева и обещает привлечь бывшего лидера страны к ответственности.
Ну, еще хочу добавить, кстати, о ЮКОСе. Бывшая юрист ЮКОСа Светлана Бахмина сегодня вот ровно год исполняется, как она освобождена условно-досрочно, и, насколько нам стало известно сегодня утром, наш корреспондент Елена Поляковская взяла у нее интервью, и оно будет тоже в вашей программе, Михаил. Михаил Соленков сегодня проведет программу «Свобода в полдень». А мы продолжаем, точнее, заканчиваем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот «Радио Свобода» в своих информационных программах продолжает цикл о транспорте Лондона. Сегодня речь пойдет о том, с какими проблемами приходится сегодня сталкиваться лондонцам, пассажирам и сотрудникам транспорта. Об этом рассказывает Анна Асланян.
Общественный транспорт – такой же частый предмет разговоров среди жителей Лондона, как колебания на бирже и футбол. Обычные причины неполадок в работе транспорта – неисправные светофоры и семафоры, пробки и дорожные работы, пожарные тревоги, листопад осенью и снег, выпадающий, к счастью, не каждый год, зимой. Помимо всего этого, время от времени случаются забастовки. Так, в марте профсоюз работников транспорта RMT после переговоров с компанией National Rail объявил о намерении железнодорожников бастовать 4 дня в апреле. Виной тому были планы по сокращению штатов и увеличению ремонтных работ в выходные. National Rail подала на профсоюз в суд за незаконную организацию забастовки. Лидер RMT Боб Кроу прокомментировал исход слушаний.
Мы, конечно, сильно разочарованы тем, что проиграли дело, что суд вынес запретительное постановление. Ничего, это не первый случай запрета. Мы существуем уже 150 лет и сталкивались со всяким. Если они собираются натянуть на профсоюз смирительную рубашку, мы будем противостоять. Это не остановит нас в борьбе за безопасность на транспорте против разорения, которое грозит железным дорогам. Одним словом, мы этого так не оставим. Раунд первый закончен. Второй раунд начнется в ближайшее время.
Пассажиры вздохнули спокойно, поняв, что хаос не грозит им сразу после пасхальных выходных. Сами же выходные, как и большинство праздников, были ознаменованы работами на ряде линий метро и железных дорог. Немалая часть из них была в связи с этим закрыта все 4 дня.
Леди и джентльмены, говорит диспетчер станции метро Ватерлоо. В настоящий момент линия Hammersmith & City работает с небольшими задержками. Это вызвано поломкой семафора на станции Фаррингтон.
Когда все службы работают без видимых задержек, на первый план выходят другие проблемы, мешающие лондонцам спокойно пользоваться транспортом. Мэр города Борис Джонсон столкнулся с рядом вопросом на эту тему во время своей предвыборной кампании.
Хотелось бы узнать, что следующий мэр Лондона планирует сделать в отношении преступности в городском транспорте, в автобусах, метро и электричках. Что он собирается предпринять?
Значит так, я собираюсь вдвое увеличить размер групп по поддержанию безопасности. Опасности в транспорте. У нас появятся дополнительные 440 полицейских в форме. Что касается автобусов, я планирую лишить права на бесплатный проезд то меньшинство подростков, что злоупотребляют им и наводят страх на остальных пассажиров. Еще я собираюсь изменить правила перевозки пассажиров в метро. Вам больше не придется попадать в эту знакомую ситуацию, когда вы сидите напротив человека, который хлещет пиво из банки и ведет себя в угрожающей манере.
Свои планы Джонсон постепенно воплощает в жизнь. Распитие алкогольных напитков было запрещено почти 2 года назад. Идея создания новых полицейских отрядов тоже не забыта. В конце прошлого года мэр выступил со следующим заявлением.
Мы находимся на станции Бромли. В этот, как сейчас кажется, самый холодный день в году. Сегодня здесь начинает работу еще одна группа «Безопасный транспорт», состоящая из 15 полицейских. Средства были выделены из бюджета компании «Transport for London». Цель – создать на железнодорожных станциях, особенно на окраинах Лондона, атмосферу безопасности.
Полиции в городе стало действительно заметно больше. В апреле прошлого года, когда забастовка работников метро все-таки состоялась, блюстители порядка стояли у входа в опустевшие вестибюли, готовые, если потребуется, приступить к своим обязанностям. Незадолго до этого на одной из центральных станций, Бэнк, разыгралась такая сценка. Загудел сигнал тревоги, и пассажирам велели эвакуироваться. Некоторые из них бегом бросились в переход в надежде успеть перескочить на другую ветку. Полицейские выстроились вдоль платформы с безучастными лицами. Вспомнив нашумевший случай, когда на станции лондонского метро полиция по ошибке застрелила пассажира, торопившегося по своим делам, бегущие прибавили шагу. Анна Слонян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналист Михаил Соленков, обозреватель Надежда Перцева, продюсер Екатерина Высоцкая. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Как отнесется общество к использованию образа Сталина в наглядной агитации ко Дню Победы? Об этом разговор с лидером движения «Трудовая Россия» Виктором Анфиловым и сопредседателем общества «Мемориал» Яном Рачинским. «Грани времени» в 10 часов 7 минут, а я с вами прощаюсь. Желаю хорошего дня и слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши билеты перебронированы. Но нет никакой гарантии, что мы улетим.
Да, произошел взрыв метанового взрывного
боя. Поводом к рассмотрению стал запрос областного суда и 5 обращений.
Действительно, приостановили всю работу по американскому установлению.
Где ваши предвыборные обещания? Где 50 тысяч новых рабочих мест? Дума, не закрывай.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».